Слава нашему Господу! О чем сегодня мы будем рассуждать? Какие у нас есть вопросы, переживания, волнения? Что у нас? Один из вопросов рассуждать о исполнении Духом Святым, о молитве на иных языках, о действии Святого Духа. Порассуждаем, друзья? Или какие-то другие есть вопросы, острые, набежавшие? Пока нет. Хорошо, давайте вспомним некоторые места Священного Писания. Есть так написано в послании к римлянам, восьмая глава, 26-27 стих. Римлянам 8:26-27. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Как подкрепляет? Когда подкрепляет? Какими методами? Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Когда ходатайствует? Через кого ходатайствует? Как ходатайствует? И испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Это одно место Писания. Следующий момент. Написано в послании к Коринфянам. Одна очень интересная фраза, первое послание, 12 глава, 3 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». И еще одно очень сильное место Писания, первое послание Коринфянам, 14 глава. С 12 стиха хотя бы. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви, потому говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». Дальше, конечно, говорится об устройстве церкви. Это уже отдельный вопрос. «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь? Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается». Об этом мы поговорим попозже. Хорошо, давайте касаться вопроса. Когда, как Дух Святой ходатайствует за нас? Какая мысль у Него о нас? Как испытывающий знает, что у Него? К римлянам возвращаемся. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Давайте рассуждать. Мы молимся Духом Святым, на иных языках молимся, а нужды наши, которые мы имеем пред Господом, как мы их передаем? Расскажите, как вы передаете Богу? Как эти нужды передаете? Хорошо. Я еще немножко что-то добавлю для рассуждения. Конкретный факт. Это было здесь. Не помню, в этом собрании мы уже были или предыдущем. Ну, в смысле, аренда помещения. С молодежью мы пошли на посещение куда-то кого-то в больницу. И вот интересный момент. Разговариваем с пожилой сестрой в больнице. Она там находится по причине своей немощи по плоти, приболела. А у нее, как это называется, ну, потеря речевого аппарата, или выразить, но она не может говорить. Вот она 2-3 слова скажет, и на этом все. Вот головой кивает, глазами показывает, что она понимает. А вот как узнать, насколько она понимает? И вот мы беседовали, она показывает, что она понимает. Говорим, показывает, что понимает. Задаем вопросы, ответить не может. Ну вот пару слов, да, и вот и на этом все. И знаете, что-то нас побудил Бог предложить ей помолиться. Давайте, говорим, вместе помолимся. Она говорит, да. Ну, как-то так вот показала. И когда мы стали молиться, то вот до этого два слова «надо», а тут открылась, река открылась. И она стала молиться на иных языках. Чисто, внятно, конкретно. Вы знаете, услышав это, у нас у всех, и у меня в том числе, глаза открылись. Я давай смотреть, думаю, подожди. Неужели Бог исцелил и возвратил дар речи? Ну, вот примерно такая реакция была. Еще и по той причине, что в этой молитве на иных языках стали проскакивать слова на родном наречии, на русском. Одно слово там, через некоторое время еще и еще, понимаете? И мы когда закончили молитву, давай к ней обращаться, она опять и на этом все. Думаю, вот это интересно. Когда дальше мы на уход опять предложили помолиться, то на этот раз, мне кажется, все мы молились открытыми глазами. И опять ее Бог берет в удел, опять через нее идет речь на иных языках, чистая, ясная, конкретная, опять проблески вот этих вот русских слов. И знаете, я для себя взял определенный вывод. А вы какой? Когда была парализация связи центрального нервной центральной системы с речевым аппаратом и не могла говорить, то для Духа Святого повреждений не было. И он говорил. Что говорил? Это его секреты. О чем ходатайствовал? Это его секреты. У меня возник один из вопросов. Когда здесь говорится, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух... У меня вопрос возникает. Дух, личность, да? Сейчас он где находится, Дух Святой? Только в тебе, только во мне? Или он наполняет всех и все, те, которые предоставили свою внутренность ему? В свое время, когда была беда с Версавией у Давида, в 50-м псалме он пишет очень такую сильную фразу. «Радость спасения возврати мне, она утрачена». А вот Духа Святого не отыми, не потерян. Правда, да? Так вот у меня такой вопрос возникает при чтении этого места Писания. Как увязать эти две тонкости? Личность Святого Духа, вообще Его, как подкрепляющего тебя, меня, независимо через меня самого? Понятно или не совсем? Ведь Он же может наполнить кого угодно, чтобы помолиться о тебе или обо мне. Правда, да? Это может быть чернокожий, краснокожий, желтокожий. Это может быть любые часы суток, у нас день, там ночи, наоборот и тому подобное, да? Это один из вопросов. Это Он, Дух Святой, через кого, как Ему угодно. А я хотел бы сегодня, имея такое определенное побуждение, затронуть вопрос. Он, Дух Святой, за меня, через меня. Почему я об этом говорю и хотел бы затронуть, чтобы мы все порассуждали об этом вопросе? С одной стороны, мы пришли к этому вопросу на братском собрании предыдущих дней, чтобы беседовать, рассуждать. Может быть, сегодня мы не охватим полностью всего этого вопроса. Может быть, нужно несколько раз рассуждать, но это очень нужно. Когда к Иисусу приходили люди, нуждающиеся в помощи конкретной, нужды, исцеления, просьбы в одни плоти Сына Человеческого, то, знаете, там есть потом уже, в конце его миссии на земле, кто-то из евангелистов, я не помню, один или двое, пишут, вот теперь мы видим, говорит, что нет нужды, чтобы тебе говорить о ком-то, потому что ты все знаешь, что в человеке. Вспоминаем, да, такое? То есть они стали замечать, что ему говорить о ком-то нет необходимости, он все знает. Просто, не реагирует вслух, или не говорит об этом, или не распространяется, хотя все знает. Хорошо. А вот когда к Иисусу приходили нуждающиеся, и вот у него такой всегда странный вопрос. Что ты хочешь? Так, да? Вот теперь, прочитав Евангелие, и зная, что Он все знает, и вот сейчас бы мы стояли рядом с Иисусом, у меня бы, наверное, у первого возник вопрос. Господи, а что ты спрашиваешь? Разве ты не знаешь? Ну, правда, да? Там какой-то закон есть. Но зная, что хочет человек, почему-то Иисус спрашивает, скажи. А почему? А может быть, секрет будет заключаться в том месте Писания, где сказано, сердцем веруют к праведности, да? А устами исповедуют ко спасению. Ну и люби себе Господа сколько хочешь вот там. А вот уста связаны и не можешь исповедать этого. А почему? А что мешает? А что за камень здесь на устье лежит? Ну правда, да? А что за смущение? Это один из вопросов относительно тех, кто приняли Святого Духа только новокрещенные. Момент посещения Духом Святым еще не произошло крещение. Это те, которые уже приняли, но не стоят твердо в этом вопросе. Это приняли, стояли твердо, но пошатнулись. И не хватает возможности открыть уста и исполниться Духом Святым. Как будто кто-то удерживающий. Ну, наподобие, когда кто-то, ну, на подростках, на детях это очень сильно видно, бывает, может быть, на нас, взрослых тоже. Вот признать себя виновным, язык не поворачивается. Сказать, что попросить прощения, язык не поворачивается. Замечали, да? И вот начинаем этого подростка, малыша подталкивать, а вот он стоит и никак не может, как будто здесь что-то на устах. Ну, наподобие, как в свое время было у Захарии, правда, да? У него уста были связаны, вспоминаем, да? Ну, на это была своя причина. И вот потом, когда он исповедал, замечаем, да? Для того, чтобы открылись его уста Захарии, ему нужно было исповедать. И когда задали вопрос, а как ты хочешь, чтобы назвали твоего сына так, да? Ну, там описывается знаками, ему задавали вопрос. Он попросил дощечку, и ввиду того, что были связаны уста, исповедал в письменном виде своей рукой. Правда? Это признано исповеданием. И когда он исповедал письменно, тотчас написано, открылись, отверзлись его уста, да? И во что это вылилось? В пророчество. То, что было там, вырвалось наружу. Друзья, почему-то вопрос говорения на иных языках хотелось бы затронуть не как просто говорение, а как вырвавшееся наружу. А когда Иисус говорит, из чрева потекут что? Реки воды живой. Что они будут делать? Вот река течет наружу, да? Или ключ, как он там называется? Не ключ, которым двери открываем. Ключ, родник. Вот он наружу вырывается, да? Ну, различная степень его выхода. Но он же выходит наружу. И потом превращается в ручеек. И вот интересно, знаете, кто-то рассказывал, я понаслышке, конечно, слышал. Великие реки той страны. Ну, мы там жили, много жили, долго жили, потому географию немножко лучше знаем, чем Северной и Южной Америки, хотя в Южной Америке есть величайшая река Амазонка. Вот, говорит, удивительно, громадные, говорит, реки, громадные. А кто-нибудь, говорит, из вас видел ее исток? Это какой-то маленький ручеек, правда, да? А потом она становится полноводной, есть такое выражение, рекой. Вырвалась наружу. Один из моментов, когда в свое время, помните, с апостолами поступили несправедливо, ущемили их, заставляли их о имени Господнем молчать, взыскания на них были возложены. И Священное Писание говорит, они пришли, рассказали своим, что с ними сделали, потом встали на молитву, похоже, что на колени, а не так, что голову просто склонив, потому что сам Господь, преклонив колено, молился, правда, да? История Библии показывает, Илья молился, так у него вообще голова меж колен ложилась. Поклонился, преклонился, описывается вопрос. И вот там, говорит, по молитве их поколебалось место, и говорили Слово Божье как? С дерзновением. Откуда оно взялось? Получается, это избыток, пошедший наружу. Хорошо, в день Пятидесятницы. Интересная вот проповедь, которая была у Петра. Интересно, он готовился к ней? Нет. Пожалуйста, я не к тому, что не нужно готовиться или нужно готовиться. Я не это хочу сказать. Но он не готовился. Вот они ожидали. Они не знали, как будет, да? Но было только сказано, вы были крещенные, вот как Иоанн крестил водою, а через несколько дней, русский текст не описывает, через сколько будете крещены Духом Святым. Ну, теперь мы видим 50-й день. А тогда знали они, что это будет 50-й, 49-й, они ожидали уже этого? Я не знаю, что они ожидали. Но мне пришлось однажды очень сильно пережить интересный момент. Почему однажды? Потому что это был очень-очень сильный факт. Остальные, может быть, не настолько яркие. Были где-то мы в поездке, и когда Бог побудил, что интересно, было сказано, что, а вот это, говорит, ваша поездка, вы будете молиться о Духе Святом. Вы будете, ну, как сказать, ну, содействовать или поддерживать, помогать. Ну, я не помню точно слова, выражения. Мы знали эту поездку, почему. И вот когда вот так вот проходили по народу, куда ни заходили, Бог совершал свое. Только не потому, что мы, но потому, что Он. И вот однажды в той поездке, вот так между собой говорим, кого нам надо еще посетить? И втроем вместе приходим к вопросу, вот такая-то сестра. Возраст ее примерно был тогда лет 55, может быть, такой. Семейное положение, я не знаю, где муж бросил или уже умер к тому времени, это тоже детали. И она жила одинокой. И вот мы постучались, втроем приходим к ней. И очень интересная встреча происходит. Начинаем с ней беседовать, говорим, скажите, а чего мы сегодня к вам пришли? Она говорит, знаете, я жду дня рождения. И у меня, говорит, такое чувство, что я ожидаю, мне должны какой-то подарок принести. Вот такое состояние. А насколько я помню, сейчас деталей не помню, но там не о физическом дне рождения она говорила, ну такое, говорит, состояние. Мы говорим, да, Бог повелел сегодня вам сказать, что сегодня день, ваш день принятия Святого Духа. И когда была молитва, это просто нужно было видеть что. Ну, у кого-то оно тихо происходит, у кого-то бурно. Это разные моменты, понимаете? И потом там было и песнопение, и все остальное. Я к чему рассказал этот случай? Вот ее сердце чувствовало приближение, приближение. Знаете, когда Бог определил исцелить, оздоровить Женю Полищук, ну, кто знаете, да, ее? Понаслышке, может быть, видели сами. То, насколько я помню, она говорила, что вот тот день, когда должно было это произойти, я чувствовала приближение Божьего определения. Я ожидала, что вот оно должно прийти, что-то. Я чего-то ждала. Я не знала конкретно, но я что-то ожидала. Я не знаю, друзья, но вот эта фраза употребляется апостолом Павлом, когда он говорит о взаимоотношении Христа и Церкви, Церкви и Христа. В каком моменте? Он говорит, знаете, вот во второй раз Иисус явится не для подъятия грехов. Почему подъятие, а не поднятие, я не знаю. Не для подъятия грехов, но для ожидающих Его во спасение. Так за кем Он придет? Для безразличных или ожидающих? Иисус сконцентрировал внимание своих апостолов, говорит, ждите обещанного от Отца, вы будете крещены Духом Святым, несколько дней пройдет. Сосредоточил их внимание в состоянии ожидания, готовности. И вот оно раз пришло и наружу вырвалось. И вот там один из моментов, когда они приняли Святого Духа и говорили на иных языках, как Дух давал им провещевать, так, да, написано? И люди сбежались на шум. Какой шум? Скорее всего, это шум ветра, потому что это было первое. Потом не исключено, что увидели огненные языки. Потом увидели и услышали шум молящихся апостолов. А там собрание не исключено было человек, может быть, и 120 даже. И вот там очень сильная тоже фраза. Петр, исполнившись Духа Святого, начал говорить. Да? Это была пятидесятническая проповедь. Ну так надо выразиться. Исполнившись, что это? Какие моменты исполнения бывают? Как мы видим это исполнение? Как-то, знаете, один из братьев сказал, говорит, ну я сейчас точно не помню, сейчас, если бы он здесь был, он бы повторил эту фразу очень интересную. Он говорит, знаете, братья, вот тот момент, когда, говорит, обстоятельства меня прижало, нужно было за кого-то вопиять, то пошла, говорит, молитва. Насколько я понял его, он сказал, что она была такая обыкновенная. В ней не видно было нашего человеческого понимания. Вот это исполненное, а вот это неисполненное. Но чем ее мерить? Пожалуйста, я не перечеркиваю, пожалуйста, поймите, я не перечеркиваю вопрос, быть исполненным, не быть исполненным. Но вот где вот эта грань? Вот тут еще не исполнен, а тут уже исполнен. Но где эта грань? Но эту грань нужно знать. И я, говорит, когда молился, Бог произвел свое действие. Что это? Быть исполненным. Мы коснулись вопроса, почему я остановился на этой тонкости, какого порядка? Что Дух Святой за меня ходатайствует через кого угодно или за тебя, да? Так, для примера возьмем. Неважно, где находящегося, где живущего. Это один вопрос. Но вот вопрос, чтобы Дух Святой через меня прославил Господа, через меня ходатайствовал о моих вопросах, вот это тонкость. Вот это тонкость. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченными. Друзья, а когда вот так вот мы молимся, ну, пока мы скажем один на один, или в узком кругу своем семейном, когда мы не торопимся помолиться, бывает, склонились, такая деловая молитва, да, понимаете? Утренняя, дневная, вечерняя. Дневная тоже бывает деловая. Вот помолились, закончили, как будто записались на автоответчик кому-то, да, правда? Бывает, не бывает? А бывает момент ходатайства. Молишься о своих даже нуждах, а потом Дух Святой берет в удел и начинает молиться. Потом опять следующий вопрос. Передаешь, как ты его понимаешь. Говоришь о вопросе, а я не знаю, Господи, как дальше молиться? И даешь возможность Духу Святому, и Он говорит. Он уже знает свои секреты. Скажите, мы в этих вопросах упражняемся? Следующий момент. Мы замечаем такие моменты, когда вот мы молимся, и такая, я не знаю, какое слово употребить, но я такое употреблю. Сухие молитвы бывают. Вот молимся, вот какое-то такое состояние, как будто через что-то мы пробиваемся, никак не получается. Вот. Особенно этот момент, знаете, как можно хорошо представить себе, когда в той стране нам приходилось по приемнику ловить передачу, ну, «Голос Анд», или там Ярл Пести, когда проповедовал, вспоминаем, да? И вот крутишь это поплавка, вот тут должна быть радиостанция, где-то нету, вдруг какой-то сигнал проскочил, о, и вот начинаешь регулировать, пошел, и вот все громче, эта волна проявилась, и ты весь там, да, нет? Интересно, когда Иисус находился в борении, в молитве, что Он делал? Прилежнее молился, а что это такое? И молился так, что аж ему было прохладно, да? Капли пота были как капли крови. Значит, такая напряженная молитва, такая битва, такое ходатайство, что Отец послал ангела, чтобы его поддерживать. Да или нет? Это была битва. Среди этой битвы еще один из моментов. Дело в том, что написано, он отошел от учеников, тех троих, которые были с ним, на вержение камня. Об этом два рассуждения. На вершину камня, а второе от слова «вергнуть» или «кинуть». Вот взяли камень и бросили. Вот на расстояние броска камня. Есть такое понимание. Думаю, что справедливо. Вот на расстояние брошенного камня он отошел и молился. Скажите, а как он молился? Вот он молился, а сам смотрел на этих троих своих, как они спят, да? Я не думаю. А как он знал, что они спят? Он чувствовал. Скажите, мы, я думаю, понимаем вот такой момент. Вот когда мы ведем где-то беседу в узком кругу, двое-трое человек, и кто-то начинает отвлекаться и нам мешает. Такое бывало? Ну что он делает? Ну он просто сидит и Библию листает. Но он внутренне мешает. Или он ничего не делает, но его здесь нету. И вот это, что его здесь нету, он где-то летает мыслями, витает, есть такое выражение, в облаках. Он разлагает обстановку и говорит, слушай, сосредоточься, что ты делаешь? Мы такое переживали? Нет? Приходилось выходить сюда, к кафедре, делиться стихотворением, когда никто не слушает? Или словом, кому никогда, когда никому ничего не нужно? Вы знаете, очень часто отсюда начинают спотыкаться от того, что видят состояние. Тот не слушает, тот противление не имеет, в том несогласие, тот на тебя искры мечет. Да. Бывают такие моменты, когда возвышаем голос молитвы на собрании, и молитва не пробивается. Почему? Там поддержки нет, а там осуждение, там несогласие, там недовольство, а там кто чем занимается. Передается. Если принципиально, то да. Иисус не смотрел на них, на спящих. Но это передавалось. Он чувствовал, позвольте, он прерывает молитву, поднимается и ищет апостолов. Да или нет? Подходит и говорит, слушайте, ну неужели вы не можете один час бодрствовать? Привел их в должное состояние и опять пошел на молитву. Чувствует, соединения с ними нету. Он идет опять к ним. Да, сколько раз он так ходил? Два точно, да? На третий раз пришел, насколько я помню, можно проверить. И говорит, слушайте, вставайте, уже все, собрание кончилось, можно домой идти. Приблизился, говорит, предающий меня. Быть исполненным. Чувствовать, что молитва не сухая. Что нас соединило. С чем это чувствовать? Чем? Голосом? А там могут быть эмоции. Громкостью молитвы? Чем оно чувствуется? Иногда бывает, ну, не знаешь, как это объяснить. Но оно чувствуется. Правда? Правда. Мы касаемся пока мест только одного места Писания. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Мне вспоминается один из очень сильных моментов и примеров лично для меня, когда мне пришлось присутствовать на молитве молитвенной группы. Но там приходили те, кто хотели поупражняться в молитве, те, которые приходили с нуждами, те, через кого Бог давал пророческое слово, видение, откровение. И вот одна из бабушек, пожилая сестричка, ну такая, ну знаете, чтобы можно было себе представить по возрасту, старенькая, ну дряхленькая такое, знаете, адамовское, ну, состояние. А вот внутренне желающая, как написано о ней, в старости сочные плодоветы. Вот так вот, чтобы была понятна характеристика. И вот она пришла тоже на это собрание, взяла молитву в назидание и давай молиться. И такая молитва нескладная. Ну такая заикающаяся молитва. Да лучше бы помолчала бабулечка. Ну так мы рассуждаем, понимаете? А когда поднялись с молитвы, и было сказано о том, что было показано за нее, то знаете, интересный момент. Говорит сестра, я, говорит, вижу видение. Она, говорит, все обращается к Иисусу, говорит, и Иисуса хвалит, Иисуса благодарит. А в видение, говорит, смотрю, Иисус с улыбкой показывает, говорит, дочь моя, не мне, отцу. И все это отцу. И эта вся молитва не ангел собирает в чашу. В ее случае сам Сын Божий собирал эту молитву и передавал. А на наше ухо человеческое, ну такая нескладная молитва. Ну такая-то лучше бы ты помолчала. А у Бога? А Он по-другому смотрит. Иногда вот это стеснение, переживание, вот сюда набрасывает нам камень на уста. Мы думаем, что, ну, посчитают нашу молитву нескладной. Мы думаем, а кто будет поддерживать, когда у меня есть какое-то побуждение молиться иными языками? А как на это будут реагировать? А как на это смотрит церковь вообще? Как церковь вообще смотрит? Священное Писание говорит об этих вопросах. Это секреты и таинства неба. Какие? Быть исполненным. Войти в Его удел. Есть места, конечно, где говорится о вопросах для назидания, но это отдельный вопрос. Но неужели мы столько времени долго молимся на иных языках в собрании народа Божьего, чтобы нам ограничиваться? Понятный, да, вопрос? Ну, если бы мы 2 часа молились, ну, это еще ладно, можно говорить, это не устройство. Ну, час мы молимся на иных языках, это не устройство, народ не понимает. Минутку. А как понимать вот это место Писания? 1 Коринфянам 12 глава 3 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Позвольте такое предложение предложу. Вот называй Господа дома. Скажите, это уместно называть Господом Иисуса только дома, но не в собрании народа Божьего? Это уместно понимать, что вот это место Писания говорится вот там, когда один на один, в кругу твоей семьи, вот там и говори на иных языках. Мы так понимаем? Так понимаем? Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться умом. Буду петь духом, буду петь умом. Где буду петь? Дома при закрытых дверях? Да? Или и на собрании тоже? Скажите, пожалуйста, друзья, а когда нам последний раз на собрании хотелось на молитве петь духом? Или это не принято? Пожалуйста, я не под репетицию говорю, понимаете? Мне бывало приходилось быть в некоторой церкви, где регент в середине молитвы внимательно следил за служителем, а служитель спиной чувствовал регента. И надо же было мне в тот момент, глаза открылись. И вот один поворачивает другому и показывает. Показывает, чтобы никто не видел. И регент начинает петь, начинает хор петь, начинает церковь петь. И со стороны выглядит, как будто все исполнились. А я думаю, погоди, но я же знаю секрет, как случилось это. Это не было исполнение. Возможно, потом оно стало исполнением. Не исключено. Возможно, не исключено, чтобы договорившись спеть вместе. Не исключено. Но здесь говорится, я буду или я не буду. Скажите, неужели Дух Святой ни разу не побуждал нас быть исполненными в пении? Ни разу? Если ни разу, тогда это наше состояние духовное. Нам нужно срочно каяться, найти причины. А почему? Так или нет? Я такой пример скажу. Давайте порассуждаем. Отвлеченный. Ну так меня родители мои наставляли. Я уверен, что вас ваши наставляли, а теперь вы своих детей. Когда я вижу за моими подростками в семье, что они не так сделали, как положено, да, то мне хочется сказать, слушай, ну неужели тебе не было побуждения от Господа, чтобы ты вот так сделал или по-другому? Но вот помните, когда этот пророк Елисей, исцеление прокаженного Неемана, тот хочет подарить подарки, Елисей говорит, жив Господь, не возьму. Нейман уходит, а Гези говорит, жив Господь, побегу возьму. Догоняет, берет, возвращается, обманывает. Ну, там целая история. Профессионал оказался своего дела. То есть не своего, а сатанинского дела. Я приходит. Где ты был? Нигде не был. Ну, еще опять лжешь. Ну, неужели ты первый день вместе? Ну, неужели первый день? Ты не знаешь, что Бог это откроет? Ну хорошо, тогда, говорит, будем разговаривать с тобой на твоем уровне. Вот когда тот человек с колесницы повернулся тебе навстречу, мое сердце тебе не сопутствовало? Я не знаю, что это значит. Я думаю, друзья, что эта фраза звучит так. Неужели тебе не пришла мысль, что ты же вернешься, а Елисей тебе все скажет? Ну неужели? И вот так вот часто приходится говорить, послушай, ну неужели? Нет, не пришла мысль, не пришла мысль. Вот о то и твое горюшко, что мысль должна была прийти, а ты ее не услышал. Если ты это не осознаешь, если ты за это переживать не начнешь, то следующему действию Божьему ты будешь глух. Ну да или нет? Но если ты оказался глух и осознаешь, и скажешь, да, я должен был быть чувствителем, я должен был не пропустить, когда он бы стучался в мою внутренность, то в следующий раз он тебе предложит переэкзаменовку, чтобы ты сдал экзамен, и ты будешь чувствовать, что этот экзамен приближается. И ты его сдашь с помощью Бога. Какой торжествующий будешь, правда? Отсюда я хочу взять назад пример. Но неужели Бог ни разу не побуждал нас в церкви открыть уста, как написано, открой уста, и я наполню их?
Или мы внимательно смотрели, кто как чего будет молиться? Неужели ни разу Дух Святой не побуждал? Открой, я хочу воспеть.
Священное Писание говорит, ты вложил в уста мои какую песнь? Новую. А почему? Хвалу Богу нашему. Потому что, говорит, ты извлек из тенистого рва, из скалы, поставил ноги на камне. А как мы понимаем места Писания, «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу»? Есть так написано? Касаясь вопроса быть исполненным Духа Святого в пении на иных языках, в церкви, я хотел бы вернуться еще к истокам некоторого порядка. Каким? Воспевая во внутренности. Скажите, когда мы один на один, мы поем? Когда последний раз пели? Ну, пускай даже под кассету или под диск. Там бывают такие мелодии, что лучше с ними вместе не петь. Я недавно попал на прослушивание один диск. Не то рэп, не то храп, не то металл, не то безметалье. Винегрет, кошмар, ужас. И там поют и дергаются. Я не понял. Слышу, славяне. И он кричит там, в ад не попаду, в ад не попаду, в ад не попаду, в ад не попаду. Думаю, 100% попадешь. И ты, исполнитель этого песнопения, и слушатели твои. Я сначала подумал, диск заело. Оно и думает, это же музыкальное исполнение. Помазание бесовского музыкального. С христианским, знаете, сверху помазано христианскими словами. Я сейчас не про это говорю. Быть исполненным. А что нам мешает быть исполненным? А что нам мешает войти в песнопение с Ним? Поя и воспевая в сердцах наших Господа. Ну что мы еще коснемся этого вопроса по этой теме? Быть исполненным Духом Святым, говорить и петь на иных языках мы, и когда делает это Дух Святой, какая разница? Как это мы видим, как мы в этом упражняемся? А реакции никакой. Давайте порассуждаем. Стараешься, а не получается. Как понимать слово «прилежнее»? Ну как вот Иисус прилежнее молился, находясь в борении? А помним такое место Писания? В молитве что делать? Бодрствовать, да? Есть так или нет? Бодрствуя в ней в молитве с благодарением. Так, да, или читаем место Писания? Есть. Хорошо. Как в молитве можно бодрствовать, а как можно не бодрствовать? Давайте первый вопрос возьмем. Молитва что такое? Это купальня? Это поток? Что это молитва? Если взять животный мир, там очень есть сильный-сильный пример. Священное Писание, 22-й Псалом говорит, ты покоишь меня на злачных пажитях и водишь меня к водам тихим. Насколько мне известно, в животном мире, там, где действительно, знаете, ну как сказать, звери, где хищники, то хищники поджидают свою добычу где? В пустыне? У воды. И чтобы пробиться к воде, часто бывают жертвы. Надо пробиться, а пить воду нужно так, чтобы успеть выскочить. Может быть, неудачный пример, но все-таки. Почему я говорю? Если молитва есть разговор с Богом, это выход на радиосвязь, ну как радиоприемники, но радиостанции связываются, да? Тогда дьявол должен перехватить по-любому эту связь. Отключить питание, если ты от сети работаешь в твоей радиостанции. А у тебя радиостанция работает. Значит, ты на аккумуляторах. Ну, позвольте такой пример скажу, да? Что еще? Свет везде выключить, чтобы тебе было темно. А, на подсветке работаешь. Что еще сделать? Разбить стекла, сразить чем-то, помешать, отвлечь любыми способами. Значит, получается, здесь нам необходимо отстоять этот натиск. Для сего примите все оружие Божие, чтобы вам в этот день злой все преодолевший устоять.
И получается зачастую день злой для нас, это день входа нашего в молитву. Причина? А потому что дьявол знает, что если начнешь выходить на связь с небом, то Дух Святой через тебя начнет передавать то, чего дьявол не поймает. Знаете, одно из интересных рассуждений. Какое? Историю, давайте посмотрим, дьявола. А зачем? Скажу. Кто он до грехопадения своего? Херувим осеняющий, Деница, Ангел Зари, Печать Совершенства, да? Самый-самый-самый-пресамый. Так, да? Апостол Павел говорит, если я говорю языками человеческими и ангельским, или ангельскими? Почему-то множественное число, да? Отсюда напрашивается вопрос, ангельские языки есть? Не ангельский, ангельские два и больше. Если он печать совершенства, напрашивается вывод, что он должен знать даже до сегодняшнего дня все языки всех ангелов, потому что он выше, славнее и так дальше. Библия не описывает, что после низвержения его язык ангельский поменялся. Я такого не нашел. Но я нашел другой вопрос. Когда мы говорим о вопросе, он тайны говорит Богу Духом. Тайна должна остаться тайной. Значит, эту тайну не знают ни ангелы Господние, ни ангелы бесовские, ни сам дьявол. Значит, есть язык некий, секрет неба, о чем понимают трое, Отец, Сын и Святой Дух. А нам это не обязательно. И вот тот, которому доверено пасти меня и тебя, чтобы он не был ущемлен, для того, чтобы перекрыть молитвенный выход, связь к небу, блаженны чистые сердцем, да, так написано, они Бога узрят. А дьявол тоже говорит, ну какое же у тебя сердце, ну вот там у тебя грех, а вот там грех, а вот там грех, а вот там нет у тебя места для связи с небом. Ну он так начинает говорить. А тут получается, во имя Сына Божьего, ради пролитой крови, у меня есть выход в небо. Какой выход? Один из сильнейших выходов в небо. Я его дитя, я иду на связь. Скажите, дьявол прильнул к двум умирающим на кресте разбойникам перекрыть последний шанс спасения, потому что спасение, вот оно висело, Сын Божий, да? И один из ангелов говорит, разве ты не боишься Бога, говоря такие слова, когда и сам осужден на такую же смерть? Притом мы осуждены справедливо, сообразно нашему образу жизни и хождения, а он не сделал ничего достойного смерти. Это был триумф исповедания. Кто я, кто он. Когда идет вот этот триумф исповедания, дьявол обезоружен. Проверку делаем. Исаия 6 глава. Бог, чтобы заставить Исаию подумать, показал свою славу. Раз и показал славу. Исаия как глянул на эту славу, глянул на свою. И что сказал? Справедливый приговор. Я погиб. Я человек с нечистыми устами. Дальше, и мои очи видели Господа Бога Саваофа, да? Контраст. Вот если бы этого исповедания не было, позвольте, я думаю, что не ошибусь, Бог был бы, бессилен неправильное слово, не имеющий полномочий простить его. Но когда он сказал, что я вижу свое состояние, мой приговор такой, потому что я вижу тебя. Моментальное решение неба. Битва выиграна. Настолько выиграно, что этот человек, Исаия, попадает теперь с правом быть представителем Небесного Совета. Ну, правда, да? И на Совете Неба Бог советуется и говорит, интересная фраза, после этого, кого бы нам послать, и кто пойдет для нас. И вот тут исполняется место Писания, когда Павел говорит, умоляю вас, братья, представьте тела ваших в жертву живую. Так, да, написано? Вот теперь он себя представляет, он говорит, вот я, пошли меня. Битва выиграна. Битва у разбойника выиграна. Он говорит, помяни меня. Вот такого, какой есть. На основании этого вопроса связь действует. Но дьявол давит на психику и начинает говорить, ха, и ты хочешь сказать, что ты так легко получишь прощение? Сколько из нас сражены этой фразой? Возвращаемся в пустыню, когда Бог Израиля выводил с Египта. И вот там змеи их жалили. А там был медный, да? И вот ужаленный стоит и смотрит. А вот мы так несколько человек подходим и говорим: слушай, я смотрю, сдалека уже сколько времени иду, в поле зрения вижу тебя, стоящего возле медного змея. В чем проблема? Ну что, разве не знаешь? Змей ужалил. Ну, а и что дальше? Ну я и вот и смотрю теперь на медного змея. А сколько времени ты хочешь смотреть? А что, ты думаешь так просто остаться живым? Это, знаешь, целые сутки надо стоять, смотреть на медного змея, чтобы выздороветь. Где так написано? Ну, так же нигде не написано. Но почему-то мы так делаем. Мы почему-то восстанавливаемся по полдня, по дню, по три, по неделе, по месяцу восстанавливаемся. Только это не укор, пожалуйста. Почему-то мы восстанавливаемся от хлебопреломления до хлебопреломления, за 5 минут восстановиться не можем. Только это не укор, пожалуйста. Дьявол сразил, битва проиграна, не выиграна. Почему? Значит, он где-то поймал. Каждого. Просто кто-то задает вопрос, а кто-то отмалчивается. Больше ничего, друзья. Дерзновение не появляется. А почему не появляется? Почему у Исаии появилось дерзновение? Скажите, а какое состояние было у разбойника, когда Иисус говорит ему: ныне будешь со мною в раю? Неужели там дьявол опять такие шальные стрелы не посылал? Или как они называются? Не посылал? Не бил? Там не описывается, что говорил ему друг его. «О, так легко хочешь в небо войти? Столько голов открутил, столько жизней испоганил, столько судеб перевернул вверх дном. Так легко хочешь спастись?» А потом Иисус говорит: если умолитесь, как дети, то... А если не умолитесь, то будет вот так. Легко хочешь спастись? Да, легко хочу спастись. А почему легко Исаия получил спасение, видя Бога? Потому что он глубоко признал свое безобразие, свой грех. Правда, нет? Чем глубже я осознаю, чем полноценнее я себе приговор делаю, тем стопроцентнее я получаю освобождение. Тем быстрее действие происходит. Поэтому, когда у нас вдруг в молитве происходит битва, и не получается, то желательно взять эту битву на карандаш. Вот мысль пришла, что хочешь так быстро получить прощение? Бери карандаш, пиши, потом разберешься с этим, найдешь ответ. Что хочешь сказать, что Бог тебя услышал? Бери на карандаш. Что хочешь сказать, что Бог молитву твою слышит, а ты целыми месяцами Библию не читаешь? Но это же его уловки, но это же правда. На карандаш, бери на карандаш. Чтобы он не ушел. Чтобы было что ответить. Они пришли от великой скорби, омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца. За это они будут пребывать даже пред престолом. И он будет пасти их, не будет их гнездной палить, и солнце не будет. Вспоминаем, да, это Откровение, кажется, 7 глава. Конец ее. Поэтому один из законов. Где-то дьявол пробивает нашу броню. Давайте такой пример скажу. Вот когда говорится о броне, там написано «шлем надежды спасения». Что перекрывает шлем? Область мышления, правда, да? Ну, видимо, уши немножко перекрывает, но так, чтобы можно было слышать. Перекрывает часть глаз, там забрало есть. Ну, разные бывают шлемы. То есть все, что связано с слышанием, говорением, обонянием, мыслями. Дальше, кольчуга или броня праведности, что она закрывает? Ну, она, видимо, закрывает грудь, там, да, понимаете, там на коленнике, там еще что-то есть. Сейчас я не очень разбираюсь в этих военных доспехах. А потом пошла там обувь, пошел щит, меч и так дальше. О ком это истории написано, что кто-то из стрельцов случайно выпустил стрелу, то есть, ну, по отношению к нему. Кого-то стрелял, но для этого царя, для Ахава, это была, говорят, шальная пуля, шальная стрела. Ну, такая, знаете, мимолетная. Куда он был поражен? В швы между латами, в швах. Знаете, вот интересно, о крокодиле Библия говорит, называя его Левиафаном. Может быть, это еще и Левиафан, кроме крокодила, или суперкрокодил какой-то. Но говорят, что у крокодила чешуйка так подогнана, и она имеет такой удачный овал, что дротику он смеется. Говорят, даже пуля его не берет. Почему? Ну, я так слышал, не знаю, насколько. Овал чешуйки, что пуля куда не попадает, она везде отскакивает. А швы подогнаны так, что туда залезть невозможно. И в эти швы, чтобы засунуть тонкое лезвие кинжала, не заходит он. Говорят, ну я так слышал, что 4 точки у крокодила, место, где его можно поразить. Бить в глаза, через глазное яблоко, там у него сзади тонкая кость. И, то есть 2 глаза поражаемые, и за ушами мягкая часть. Вот либо в глаз нужно ему клинка ударить, и поражение будет в голову, либо за ушами. В другое место, говорит, броню эту ее нигде не возьмешь. И там Иова описывается, он смеется булаве, ни во что обращает стрелу, это дочь Лука, стрелу там, дротику смеется, вспоминаем, да? Там не только говорится об этих вопросах, хотя это говорится о чем-то другом, я хотел бы взять там некие примеры. А на чем дьявол нас поражает? Вот там, где праведность наша не подогнана точно, правда? На праведности мы же попадаемся, на чем? А, вот твоя жизнь, а вот там ты неправильно сказала, а вот там ты мужа не послушала, а там ты жену оскорбила, а там между детьми и родителями, а там. Это «а там» только слушай. Но на это все «а там» должен быть ответ. А дьявол еще говорит, да-да-да, конечно, сейчас ты опять покаешься, а завтра опять начнешь. Скажите, а сколько нас сраженных этим? Сколько приходилось слышать исповеданий, когда народ говорит, знаешь, мне стыдно идти на исповедание. Почему? Потому что я знаю, что я после исповедания пойду и сделаю опять то же самое. Мне стыдно. Ну, там будем искать, как помочь. Как найти причины. Как устоять. Но зачастую мы проигрываем именно на этом поле, правда? Вот уже поднялся, а потом рукой сам на себя махнул. А! Дьявол говорит, молодец. И битва выиграна. Какая будет молитва, скажите, пожалуйста. Скажите, а сколько из нас сражено местом Писания, а мы знаем, что Бог грешников не слушает? Да? Вот нагрешил, и Бог теперь твоей молитвы не слышит. Так мы понимаем? Ну так написано. А разбойник на кресте был праведник? А как же его Бог услышал? А младший сын, когда возвращался к отцу, свиней пас, он был праведник? А как же отец к нему выскочил? А как это Иисус сказал интересную такую фразу? Небо радуется об одном грешнике, кающемся. А как это небо слушает одного кающегося грешника? Как? Когда небо не должно слушать грешника. Какого? Кающегося слушает, слышит. Ожидает от всех, но не кающегося не может услышать, потому что он молчит сам, он не хочет. А кающегося всегда услышит. Поэтому вот этот момент нам нужно очень внимательно посмотреть. Здесь очень много народа пораженного, очень страшно много. И когда так становишься на молитву, и дьявол тебе раз, что он говорит? Ну, вот что-то он тебе возьми и скажи, ну ты же грешница, или ты грешник. Во-первых, не входите с ним в диалог. Почему Ева попала на его уловку? Потому что она вошла с ним в диалог. Да? Он задает ей вопрос и вытягивает ее на разговор. Вытягивает. Подлинно ли Бог сказал, не ешьте от плодов? И вот он начинает ему объяснять еще с подробностями и с тонкостями. И он начинает искать, как сказать, уловку такую. Нет, говорит, знает Бог, что вы будете как боги. Понимаете? А если бы она молчала, не говорила? Иисус, когда говорил с дьяволом, то он отвечал, написано, написано, написано. Да или нет? Ты грешник, а Иисус воскрес. Ты сегодня согрешил. Господи, я прихожу к Тебе, я прошу у Тебя прощения во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Ты сказал, что приходящего к Тебе не изгонишь вон. А ты уже 7 раз упал. Иисус, Ты сказал, не 7 раз прошу прощать своего брата, но 7 раз 70, итого 490, у меня впереди еще 500. То есть на каждую фразу, какую он дает, ответ, ответ, ответ. И не входя в диалог, отсек и дальше. И дальше, и дальше. Господи, я благодарю Тебя, потому что я Твое дитя. Ты мой отец. Дело в том, что секрет вот той притчи о двух сыновьях, младший пришед в себя, сказал, встану, пойду куда? К чужому дяде? К отцу моего брата? Нет. К моему отцу. Это закон. Это мой отец. Я иду к нему. А дьявол кричит, не имеешь права. Это где так написано, что я не имею права идти к моему отцу? Скажите, где? Но ты ушел от отца. Ты расточил отцовское имение. Ты опозорил евреев полностью. Свинопасты. Это мой отец. Я иду к моему отцу. Да у тебя одежды порваны, а у тебя зловоние свинями. Я иду к моему отцу. Он тебя не примет. Я иду к моему отцу, даже в наемнике. Битва выиграна? Выиграна. Бывает еще одна из битв. Ты пришла на молитву, ты пришел на молитву, против тебя вот тот имеет вот то и вот то, и вот то и вот то, и вот то и вот то, и вот там, и вот там, и вот там, и вот там. Это будет длиться, только уши открывай и слушай. А как быть? Сначала к Иисусу, а потом, если нужно, иди и примиряйся, исповедуйся. А где взять такое место Писания? Иисус, когда совершал свое служение, сказал, ты пришел к жертвеннику, вспомни, если кто тебя имеет, пойди примирись. Хорошо, друзья, вот представьте, приехали мы сюда в Америку. Живем, ну кто-то вот день-другой живет, кто-то месяц-третий живет, кто-то полгода, кто 4 года, кто 10 лет. И вдруг пришел в себя и вспомнил, в России против меня вот он, она имеют что-то. Ну теперь бери билет, езжай. Как быть? Как быть? А как Иисус сказал Закхею, который был на дереве? Сойди, мне надобно у тебя быть. Тот встает и говорит, кого я обидел, воздам четверо, половину имения продам, раздам нищим. Так написано? А как Иисус сказал? Вот когда ты это сделаешь, тогда мы поговорим о твоем спасении, да? Так написано? А как написано? Ныне пришло спасение дому сему. А теперь, поскольку оно пришло спасение, потом ты пойдешь и это сделаешь, да или нет? Зачастую на этом дьявол тоже ловит. На чем? Есть возможность примириться? Иди примиряйся. Но сначала соединись с небом. Встречу с Иисусом найди. Расскажи ему, Иисус, ты знаешь, что пришла в себя, пришел в себя, обидел того, не явила святости там, не поступила справедливо там. Найди связь с небом. А если уже будет тебе предложено, вот теперь пойди, вот тогда пойди и примиряйся. Ну разумно или нет, друзья? Дьявол любыми способами старается выиграть время. Это было всегда. И поэтому вот этот вопрос, быть исполненным в молитве Духом Святым, вот тут и получается, бодрствуя. И он тебе там сразу раз одну из мыслей, а у тебя ответ во имя Иисуса. А он тебе следующую мысль, а ты опять во имя Иисуса. А сама пробиваешься. Скажите, пожалуйста, когда нужно было почерпнуть воду из колодца Вифлеемского для Давида, что сделали его три друга? Они пробились сквозь стан, да? Я почему-то понимаю, что они шли через битву. А не так просто ехали верхом на своих ослах там, или на верблюдах, понимаешь, мимо воинов, а те были ослеплены. Пробились, потому что он там интересную фразу говорит. Это цена не поездки, не прогулки, а крови. Значит, с опасностью для своей жизни они шли, да? Они выиграли битву. Как? Значит, у них и фляжки были. Что у них там было? В чем воду везти, да? Дальше. У них было и оружие. Они друг друга спасали, прикрывали спину друг другу и пробивались, отбивались, прошли, почерпнули, взяли, сокрыли и опять идут на прорыв. И победа. Битва выиграна. Вода принесена. Он, конечно, не смог выпить, он вылил это была жертва. Принципиально, это был жертвенник из воды. Где в жертву была принесена вода. Правда? Если внимательно говорить о вопросе воды, где говорится, в радости будете почерпать из источников спасения, вспоминаем место Писания, и ветхозаветные Писания говорят о том, что у народа, я не помню точно, какой это был день, они брали воду пред Богом и проливали ее. Одна из причин, потому что Иерусалим и вообще Израиль, он без источников воды, если только с гор вода притечет там или как. Если нету дождя, нету и воды. Примерно такое положение. И поэтому молятся, чтобы дождь ранний был, дождь поздний был, приблизительно так. И иметь воду – это сокровище. Помните, отец, ты вот дал мне землю полуденную, дай мне источники верхние и дай мне источники нижние. А иначе бесполезно. Хоть всю землю имей, а нету источника. Кому это нужно? И вот они в радости почерпают. А вот в интересный день праздника, мне кажется, в день почерпания воды, Иисус стоял и возгласил, в последний день праздника, «Жаждущий пусть придет ко мне и пьет, как написано у него, из чрева потекут реки воды живой». Очень похоже, что это было именно в тот момент. Он присовокупил это таинство. Оставить эти источники. Ну ладно, у нас уже слишком много времени. Пожалуйста.